Пламя с ревом неслось по двуединому городу Ангмарпорку. Там, где его язычки лизали квартал волшебников, оно пылало синевой и зеленью, разбавленными необычными искрами восьмого цвета — октарина. Там, где передовые отряды пожара проложили дорогу к чанам и масляным складам, расположенным вдоль всей улицы торговцев, огонь продвигался сериями вздымающих в небо жарких фонтанов и взрывов. Касаясь связок редких сушеных трав и залезая в кладовые аптекарей, пламя заставляло людей сходить с ума и разговаривать с богами. Вскоре весь центральный Марпорг был охвачен огнем, но более богатые и достойные граждане, расположенного на другом берегу Анка, не растерялись. Мужественно реагируя на создавшуюся ситуацию, они принялись уничтожать мосты. Однако корабли в марпоргских доках, хорошо просмоленные, нагруженные зерном, хлопком и лесом, уже вовсю горели. Огонь моментально превратил их швартовы в пепел, и тонущие светлячки судов, штурмуя волны реки Анг, понеслись к морю, поджигая на своем пути все прибрежные дворцы и беседки. Общей суматохе добавлял ветер, разносящий во все стороны искры, которые приземлялись далеко за рекой в укромных садиках и авинах. Дым от радостно пляшущего пламени поднимался высоко в небо. Черная, изогнутая ветром колонна высотой в мили была видна из всех точек плоского мира. В нескольких лигах от города был холм, и оттуда, удобно расположившись в прохладном тенечке, за пожаром заинтересованно наблюдали двое зрителей. С холма горящий город выглядел особо впечатляющим. Тот, что повыше, попутно грыз цыплячью ножку, опираясь на меч, который был лишь немногим ниже среднего человека. Если бы не ум, светившийся в проницательных глазах, этого человека вполне можно было принять за варвара из пустошей Пупземелья. Его компаньон, закутанный с головы до пят в коричневый плащ, был гораздо меньше ростом. Позднее, когда ему представится возможность перейти к действию, мы увидим, что движется он легко, точно кошка. За последние 20 минут эти двое не обменялись ни словом, если не считать краткого, закончившегося ничем спора по поводу того, что было источником очень мощного взрыва. То ли таможенный склад, где хранились масла, то ли мастерская Керибля-чародея. От выяснения этого факта зависела судьба некоторой суммы денег. Верзила закончил обгладывать кость и, с сожалением улыбнувшись, швырнул ее в траву.
«Вот и конец укромным переулочкам», — заявил он. «А мне они нравились».
«Все сокровища погорели», — подхватил низкорослик, а потом задумчиво добавил. «Интересно, драгоценные камни горят?»
«Я слыхал, они сродни углю».
«Сколько золота плавится и стекает в канавы», — продолжал высокий, не обращая на товарища никакого внимания. «А вино, наверное, кипит в бочках».
«Зато крысы передохнут», — указал закутанный в плащ человек.
«Крысы? Да, все до единой».
«Эй, не хотелось бы оказаться там сейчас, когда на дворе разгар лета».
«Это точно. Однако нельзя не испытывать, ну, в общем, эдакое мимолетное...»
Голос Верзилы затих, но тут лицо его просветлело.
«А ведь мы были должны старому Фредеру из багровой пиявки 8 серебряных монет», — сказал он.
Коротышка кивнул. Они немного помолчали, глядя на то, как целая серия новых взрывов прочерчивает алые линии темных кварталов величайшего города на плоском мире. Потом Верзила пошевелился.
«Хорек!»
«Да!»
«Как думаешь, из-за чего случился этот пожар?»
Низкорослый собеседник, известный под именем Харька, ничего не ответил. Он смотрел на освещенную красноватым светом дорогу. Этим путем из города вышли немногие, потому что противовращательные ворота рухнули одними из первых, осыпав округу дождем из раскаленных добела углей.
Но сейчас по дороге двигались двое путников. Глаза хорька, которые прекрасно видели в темноте, различили силуэты двух всадников, за которыми тащилось какое-то приземистое животное. Наверняка богатый купец, удирающий с любимыми сокровищами, с теми, которые успел собрать в отчаянной спешке. Хорек не замедлил сообщить об этом своему приятелю.
«Статус пеших разбойников не очень-то нам подходит», — вздохнул варвар. «Но, как ты говоришь, времена наступили тяжелые, и сегодня ночью мягкая постелька нас не ждет».
Он поудобнее перехватил меч, и когда первый всадник подъехал поближе, шагнул на дорогу, одновременно поднимая вверх руку. На лице его сияла точно рассчитанная улыбка, она ободряла и вместе с тем внушала угрозу.
«Прошу прощения, сударь!» — начал было он.
Всадник придержал лошадь и стащил с головы капюшон. Взору Верзилы предстало измученное лицо, покрытое волдырями от ожогов и отмеченные там и сям клочьями опаленной бороды. Даже бровей и тех не было.
«Отвали!» — рыкнуло лицо. «Ты ведь брав, ты с пупземелья, если не ошибаюсь!»
Примечание. Наконец пришла пора отметить некоторые особенности строения и космологии системы, в которую входит диск. На плоском мире существуют два основных направления — в сторону пупа и в сторону края. Но поскольку сам диск вращается со скоростью 1 оборот в 800 дней, чтобы, как считает Рефаргул Крульский, равномерно распределять свою тяжесть по спинам поддерживающих его толстокожих, то выделяют еще два вторичных направления — по вращению и против оного. Основываясь на том, что крошечное солнышко обращается вокруг диска, движется по постоянной орбите в то время, как под ним медленно поворачивается величественный плоский мир, нетрудно догадаться, что здесь существует не 4, а 8 времен года. Лето случается, когда солнце встает или садится совсем рядом с краем, а зима, когда светило находится в точке, удаленной от первой, примерно на 90 градусов по окружности. Таким образом, в землях, расположенных у круглого моря, год начинается в свечельник. Далее следует весна прима, за которой наступает лето. Перевалив через середину день мелких богов, лето перетекает в осень приму, и вскоре все празднуют новый полугод – страшество. Зима секундус, известная также как наматывающая, поскольку солнце в это время поднимается по направлению вращения, сменяется весной секундус, на пятке которой наступает лето номер 2. Точка, отмечающая 3/4 года, приходится на ночь всех пустых. Согласно легенде, в эту ночь единственный раз в году все ведьмы и колдуны остаются в своих постелях. Но вот уже с деревьев облетают листья, по ночам землю схватывает морозец, то грядет зима разматывающая, в сердцевине которой, заледеневшей драгоценностью, приютился новый свечельник. Поскольку пуп плоского мира не избалован вниманием солнца, тамошние земли покрыты вечной мерзлотой. А вот край, напротив, область солнечных островов и благодатных деньков. Неделя на диске состоит из 8 дней, а спектр из 8 цветов. На плоском мире число 8 заключает в себе очень могущественную магию. Ни один волшебник никогда, ни в коем случае, не должен произносить это число вслух. Почему все вышеописанное происходит так, а не иначе, не совсем ясно. Тем не менее, это отчасти объясняет тот факт, что богов на плоском мире не столько почитают, сколько проклинают.
«Отвали!» — рыкнуло лицо. «Ты ведь брав, ты с пупземелья, если я не ошибаюсь!»
Да правда дошло, что инициативу у него перехватили.
«Исчезни, ладно?» — попросил всадник. «У меня нет времени с тобой еще разбираться!»
Оглядевшись по сторонам, он добавил:
«Это касается и твоего вшивого компаньона, который, судя по всему, прячется где-нибудь поблизости, в любимом тенечке».
Хорек подошел к лошади и вгляделся в расхристанную фигуру.
«Да это же волшебник Ринсвинд!» — восхищенно воскликнул он, одновременно занося в память волшебникова описание своей персоны, дабы отомстить на досуге. «То-то, думаю, голос знакомый!» Брафт сплюнул и вложил меч обратно в ножны. Связываться с волшебником себе дороже выйдет. Тем более драгоценности у волшебников раз-два и обчелся.
«Для подзаборного волшебника этот тип слишком выпендривается», — буркнул он.
«Ты ничего не понял», — устало отозвался всадник. «Я вас так испугался, что мой позвоночник превратился в кисель. Просто как раз сейчас я страдаю от передозировки страха. Я хочу сказать, что мне нужно прийти в себя. Тогда я смогу испугаться вас, как полагается».
Хорек ткнул пальцем в сторону горящего города.
«Ты что, прямиком оттуда?» — поинтересовался он.
Волшебник потер глаза обожженной докрасно рукой.
«Я был там, когда начинался пожар. Видишь, вон того, там, сзади».
Он указал на дорогу, по которой все никак не мог доехать его спутник. Любимый метод верховой езды, усвоенный попутчиком волшебника, заключался в том, чтобы выпадать из седла каждые несколько секунд.
«Ну?»
— спросил Харек.
«Это его рук дело», — просто сказал Ринсвинд.
Брафт и Харек разом поглядели на темный силуэт, который в данную минуту, сунув одну ногу в стремя, прыгал поперек дороги.
«Что, настоящий поджигатель?» — наконец удивился Брафт.
«Да нет», — фыркнул Ринсвинд. «Не совсем. Скажем так, воцарись вокруг полный абсолютный хаос, этот человек стоял бы в самую грозу на вершине холма, одетый в мокрую медную кольчугу, и орал: «Все боги, сволочи! Пожрать есть что-нибудь?»
«Можем поделиться остатками цыпленка», — сообщил Харек.
«В обмен на рассказ».
«Как его зовут?» —
поинтересовался Брафт, который, как всегда, не поспевал за ходом беседы.
«Двацветок».
«Двацветок?»
— удивился Брафт.
«Вот это имечко!»
«Вы еще и половины не знаете», — проворчал Ринсвинд, спешиваясь. «Цыпленок, говорите?»
«С пряностями», — уточнил Харек.
Волшебник застонал.
«Кстати», — вспомнил Харек, прищелкнув пальцами, «где-то, ну, около получаса назад был такой неслабый взрыв.
Склад с маслами взлетел на воздух», — пояснил Ринсвинд, передернувшись при воспоминании об огненном дожде.
Харек с выжидающей ухмылкой повернулся к своему приятелю, и тот, ворча, передал ему вытащенную из кошелька монету. Со стороны дороги послышался краткий, тут же оборвавшийся вопль. Ринсвинд, не поднимая глаз, продолжал пожирать цыпленка.
«Ездить на лошади он действительно не умеет», — заметил он.
Потом вдруг застыл, вспомнив что-то очень важное, тихонечко вскрикнул от ужаса и метнулся в темноту. Когда он вернулся, существо, именуемое Двацветком, безвольно свисало с его плеча. Оно было маленьким и костлявым, а его крайне необычное одеяние состояло из доходящих до колен штанов и рубахи, таких кричащих, не сочетающихся друг с другом цветов, что приветливый глаз хорька был оскорблен даже в полутьме.
«На ощупь кости вроде бы целы», — тяжело выдохнул Ринсвинд.
Брафт подмигнул хорьку и отправился исследовать силуэт, который, согласно предположениям разбойников, был каким-то вьючным животным.
«Ты к нему лучше не суйся», —
посоветовал волшебник, не отрываясь от обследования бесчувственного Двацветка.
«Уж поверь на слово, его защищает некая сила».
«Заклинание какое-нибудь»,
— осведомился Харек, опускаясь на корточки.
«Нет, но, думаю, какие-то чары, очень редкие. К примеру, они могут превратить золото в медь, и в то же самое время ты эту медь не отличишь от золота. Они делают людей богатыми, уничтожая их собственность, позволяют слабому бесстрашно разгуливать среди воров, проникают сквозь самые крепкие двери и выцеживают из-под семи замков сокровища. Они-то и держат меня в рабстве. Так что я вынужден волей-неволей следовать за этим чокнутым и защищать его от всех напастей. Они и с тобой справятся, Брафт. Мне кажется, эти чары хитрее даже тебя, Харек».
«Ну и как же они называются, эти могущественные чары?»
Ринсвинд пожал плечами.
На нашем языке они зовутся отраженный шум, как будто подземные духи орут. Вина у вас случайно не найдется?
Тебе следует знать, что там, где дело касается волшебства, я тоже кое на что способен, — заявил Хорек. Не далее, как в прошлом году, я с помощью моего присутствующего здесь друга лишил известного могущественнейшего архимага из Аймитури волшебного посоха, пояса из лунных камней и жизни. Именно в таком порядке. Я не боюсь этого отраженного шума, как будто подземные духи орут, который ты так расписываешь. Однако, — добавил он, — ты меня заинтересовал. Может, еще что расскажешь?
Брафт смерил взглядом существо на дороге, которое подошло ближе. В предутреннем свете постепенно начали обрисовываться его очертания. Во всех отношениях оно решительно походило на...
«Это что, ящик на ножках?» — спросил Брафт.
«Я все расскажу», — ответил Ринсвинд. «Винца только налейте».
Снизу из долины донесся громкий рев, сменившийся отчаянным шипом. Кто-то более предусмотрительный, чем все остальные, приказал закрыть огромные речные ворота, расположенные там, где Анг вытекает из двуединого города. Река, лишенная свободы передвижения, вышла из берегов и разлилась по терзаемым огнем улицам. Вскоре континент огня превратился в группу островов, каждый из которых становился все меньше и меньше по мере того, как поднимался темный прилив. А над затянутым дымом городом принялось расти, закрывая собой звезды, бурлящее облако пара. Хорек еще подумал, уж очень оно напоминает какой-то черный гриб.